Семья моего отца часто переезжала с места на место, нередко пересекая большие расстояния. Я помню хлопоты, укладывание громоздких вещей и вечные вопросы о том, что именно положено в корзину с серебром, а что в корзину с шубами. Отец неизменно бывал весел и беспечен, мать сохраняла строгое выражение. Всеми заботами по укладыванию и путешествию ведала она. Она взглядывала на свои маленькие золотые часики, висевшие по тогдашнему обычаю на груди, и все боялась опоздать. И отец ее успокаивал, говоря с удивленным видом, «Ну, у нас еще масса времени». Сам он всегда и всюду опаздывал. Случалось, что когда ему нужно было уезжать, он вспоминал об этом за 3 дня, говорил, «Ну уж на этот раз я буду точен». И неизменно, после поцелуев, прощания и слез моей маленькой сестры, возвращался через 30 минут. Просто не понимаю, как это могло выйти. В моем распоряжении было не меньше 14 минут. Являюсь на вокзал. Только что, говорят, ушел поезд. Удивительно. Он всегда был занят химическими опытами, географическими работами и общественными вопросами. Это всецело его поглощало, и об остальном он нередко забывал, точно остального и не существовало. Впрочем, были еще 2 вещи, которые его интересовали. Пожары и охота. На пожарах он проявлял необычайную энергию. Он вытаскивал из горящего дома все, что мог. И так как он был очень силен, то нередко спасал от пламени шкафы, которые выносил на спине. И однажды в Сибири, когда пылал дом одного из богатых купцов, он ухитрился спустить по деревянной лестнице несгораемую кассу. Между прочим, незадолго до пожара он обращался к этому купцу с просьбой сдать в наем одну из квартир, которая находилась в другом доме купца. Но тот, узнав, что отец не коммерсант, наотрез отказался. После пожара он пришел к нам и попросил отца переехать в тот дом и даже принес какие-то подарки. Отец успел забыть о пожаре. Он был рад помочь кому угодно, но его влекло туда не только сочувствие людям, находящимся в несчастье. Он питал непонятную любовь к огню. Купец между тем настаивал. «Разве ж я знал, что вы мою кассу спасете?» — простодушно говорил он. Отец, наконец, вспомнил, в чем дело. Рассердился и выпроводил купца, сказав ему, «Вы тут всякие глупости говорите, а я занят». Он любил физические упражнения, был хорошим гимнастом, неутомимым наездником. Он все смеялся над посадкой его 2 братьев, драгунских офицеров, которые, как он говорил, даже кончив их эту самую лошадиную академию, не научились ездить верхом. Впрочем, они и в детстве были не способны к верховой езде, а пошли в лошадиную академию, потому что там алгебры не надо учить. И прекрасным пловцом. На глубоком месте он делал такую необыкновенную вещь, которую я потом нигде не видал. Он садился, точно это была земля, а не вода, поднимал ноги так, что его тело образовывало острый угол, и вдруг начинал вертеться, как волчок. Я помню, как я, сидя голым на берегу, смеялся. И потом, вцепившись в шею отца, переплывал реку на его широкой волосатой спине. Охота была его страстью. Иногда он возвращался домой на розвольнях после суток осторожного и утомительного выслеживания зверя, и с саней глядели стеклянные мертвые глаза лося. Он охотился за турами на Кавказе. И ему ничего не стоило поехать за 400 верст по простому охотничьему приглашению. Он никогда ничем не болел, не знал усталости и просиживал в своем кабинете, заставленном колбами, ретортами и ящиками с какой-то вязкой массой, много часов подряд. А потом уезжал на 3 дня охотиться за волками, мало спал и, вернувшись, опять садился за письменный стол, как ни в чем не бывало. Терпение его было необычайно. Целый год вечерами он лепил из гипса рельефную карту Кавказа с мельчайшими географическими подробностями. Она была уже кончена. Я как-то вошел в кабинет отца, его не было. Карта стояла наверху, на этажерке. Я потянулся за ней, дернул ее к себе. Она упала на пол и разбилась вдребезги. На шум пришел отец, посмотрел на меня укоризненно и сказал, «Коля, никогда не ходи в кабинет без моего разрешения». Потом он посадил меня к себе на плечи и пошел к матери. Он рассказал ей, что я разбил карту, и прибавил, «Представь себе, придется карту опять делать с самого начала». он принялся за работу, и к концу второго года карта была готова. Я мало знал моего отца, но я знал о нем самое главное. Он любил музыку и подолгу слушал ее, не двигаясь, не сходя с места. Он не переносил зато колокольного звона. Все, что хоть как-нибудь напоминало ему о смерти, оставалось для него враждебным и непонятным. И этим же объяснялась его нелюбовь к кладбищам и памятникам. И однажды я видел отца очень взволнованным и расстроенным, что случалось с ним чрезвычайно редко. Это произошло в Минске, когда он узнал о смерти одного из своих товарищей по охоте, бедного чиновника. Я не знал его имени. Помню, что он был высоким человеком, с лысиной и бесцветными глазами, плохо одетым. Он всегда необыкновенно оживлялся, говоря о куропатках, зайцах и перепелах. Он предпочитал мелкую дичь. «Волк — это не охота, Сергей Александрович», — сердито говорил он отцу. «Это баловство. И волк — баловство, и медведь — баловство». «Как баловство?» — возмущался отец. «А лось? А кабан? Да знаете ли вы, что такое кабан?» «Не знаю я, что такое кабан, Сергей Александрович. Но вы меня, повторяю, не переубедите». «Ну, бог с вами», — неожиданно успокаивался отец. «А чай вы тоже баловством считаете?» «Нет, Сергей Александрович». «Ну, тогда идемте пить чай. Мелочью все занимаетесь. Вот я посмотрю, сколько вы чаю можете выпить».
В Минске частыми нашими гостями были этот чиновник и художник Сиповский.
Сиповский был высокий старик с сердитыми бровями, борзятник и любитель искусства. Он был громаден и широк в плечах. Карманы его отличались страшной глубиной. Один раз, придя к нам и не застав дома никого, кроме меня и няни, он поглядел на меня в упор и отрывисто спросил. «Петуха видел?»
«Видел».
«Не боишься?»
«Нет».
«Вот, смотри». Он залез в карман и вытащил оттуда огромного живого петуха. Петух застучал когтями по полу и принялся кружиться по передней.
«А вам петух зачем?» — спросил я.
«Рисовать буду».
«Он не будет сидеть смирно».
«А я заставлю».
«Нет, не заставите».
«Нет, заставлю».
Мы вошли в детскую. Няня, взмахивая руками, загнала туда петуха. Сиповский, придерживая его одной рукой, другой обвел мелом круг по полу. И петух, к моему изумлению, покачнувшись раза два, остался неподвижным.
Сиповский быстро нарисовал его. Помню еще один его рисунок. Охотник, наклонившись на бок, скачет на лошади. Прямо перед ним две борзые наседают на волка. Лицо у охотника красное и отчаянное. Все четыре ноги коня как-то сплелись вместе. Эту картину Сиповский подарил мне. Я очень любил вообще изображения животных. Знал, никогда их не видя, множество пород диких зверей. И три тома Брэма прочел два раза с начала и до конца. Как раз в то время, когда я читал второй том «Жизни животных», ощенилась сука отца, Сеттер Лаверак. Отец раздал слепых собачонок знакомым и оставил себе только одного щенка, самого крупного. Дня через три вечером к нам прибежал чиновник. «Сергей Александрович», — сказал он со слезами в голосе, даже не поздоровавшись, — «вы всех щенят роздали. Что же, обо мне забыли?»
«Забыл», — ответил отец, глядя в пол.
Ему было неловко.
«Так ни одного и не осталось?»
«Один есть, да это для меня».
«Отдайте его мне, Сергей Александрович».
«Не могу».
«Я, Сергей Александрович», — сказал чиновник с отчаянием, — «честный человек. Но если вы не отдадите щенка, я решусь и украду».
«Попробуйте».
«А если украду, и вы не заметите?»
«Ваше счастье».
«Требовать обратно не будете?»
«Нет».
Когда он ушел, отец засмеялся и сказал с удовольствием.
«Вот это охотник! Вот это я понимаю!»
Он был очень доволен. И когда щенок через несколько дней действительно пропал, он для виду рассердился и даже сказал, что, дескать, в доме ничего уберечь нельзя. Его неожиданно поддержала няня, сказав: «Нынче собаку, а завтра самовар унесут». И сестра моя, необыкновенно любопытная, спросила мать:
«А потом мама пианино, да?»
Но исчезновение щенка, видимо, нисколько его не огорчило. Чиновник не показывался недели две. Потом явился.
«Как собака?» — спросил отец.
Тот только широко улыбнулся и ничего не ответил. Щенок этот вырос необыкновенно быстро. Звали его Тризором. И очень часто, когда чиновник приходил к нам, Тризор прибегал вслед за ним, и мы его считали почти собственным.